Радиомаяк.ру представляет. Неизвестное об известном.
У нас в гостях театровед, доктор искусствоведения, историк театра, специалист по творчеству Уильяма Шекспира Алексей Вадимович Барташевич. Как вы думаете, о чем мы будем говорить с Алексеем Вадимовичем? Конечно, о Шекспире. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Поводом для этого разговора послужила новость о том, что состоялось сканирование могилы Уильяма Шекспира вот в британском Стратфорд-на-Эйвоне. Отсканировали могилу Шекспира. И результат этого сканирования, какого-то технически очень совершенного, мы узнаем через несколько недель. Что там могут найти, не найти, как вы думаете?
На самом деле никто не знает, и именно поэтому это и стали делать. Дело в том, что на могиле Шекспира, которая находится в церкви Святой Троицы в Стратфорде, у самого алтаря, там есть такая табличка, значит, каменная, на которой написано: «Прохожие, ради Бога, не трогай этот прах, не взламывай эту могилу, если ты это сделаешь, то ты будешь проклят, а если не сделаешь, то благословен». И вот стали думать, почему, собственно говоря, вдруг на шекспировской могиле такое заявление? Ну, и пришли... Опять же, никто точно не знает, но пришли все-таки к такому заключению, что тогда очень просто обходились с прахами разных людей. Шекспир еще Шекспиром на самом деле не стал, в том смысле, что он еще не стал самой мировой знаменитостью. И тогда... А пространство маленькое. Спокойно могли вылыть могилу, выкинуть все, что там есть, и похоронить кого-то другого. Угу. Вот и все, чтобы уберечь вот от таких вещей, которые были в обыкновении. И что там? Знаете, в Гамлете есть такое место в сцене на кладбище, когда Гамлет держит в руках череп, чей-то череп, потом выясняет, что Йорика, но неважно, и говорит: неужели Александр Македонский после смерти выглядел вот так же? И вот так же вонял. Да. Так вот, чей бы там череп не обнаружили, понять, что это Шекспир или какой-нибудь там стратфордский обыватель, совершенно невозможно. Все-таки интересно, а вдруг там что-то особенное есть в могиле?
Вот англичане отличаются такой пытливостью, им всем надо докопаться. В прямом теперь смысле, как мы теперь понимаем, докопаться.
Мне странно, почему этого раньше не сделали, потому что техника сканирования существует довольно давно. Интересно, давайте подождем, о чем они нам объявят.
Вот мы до эфира с вами говорили и вспоминали чудесную книжку Питера Эйкреда, которую издали у нас в России, про Шекспира. Я ее прочитал в свое время, читается как детектив. Да. Вообще говоря, начинается книжка с того, что Шекспир был, утверждает Питер Эйкред, потому что самый известный спор по поводу вокруг имени Шекспира, это, конечно, был он или не был, или собирательный образ, или, может быть, какой-то другой человек под чужим именем. Ваше мнение какое вообще?
У меня мнение не потому, что я такой же консерватор и предпочитаю держаться всяких там занудливо-консервативных традиционных точек зрения, но у меня мнение, основанное на реальной информации, а не на страстях и не на детективных заговорах. У меня тоже мнение, что у Акреды. То есть Шекспир был Шекспир.
Да, Шекспир был Шекспир.
И он все написал. Все, что
да. Он написал. Тут долго рассказывать, излагать аргументацию, но для меня самый главный аргумент очень простой. Эти тексты могут написать только практик театра. А Шекспир был актер.
Да, и я бы хотел, чтобы мы сегодня поговорили, вот для тех, кто не читал эту книжку, или, скажем, какие-то ваши работы, или работы ваших коллег. Вообще много... Надо представляется Шекспир вот таким традиционным в этом жабо, таким лысоватым, джентльменом. Это скорее уже какой-то комикс почти в нашем сознании, да? А между тем выяснилось, вот я когда прочитал книжку, что это был очень успешный человек. В своем времени успешный. То есть не потом, когда, а вот он был финансово успешно, очень популярен. И он жил в то время в Лондоне, когда средняя продолжительность жизни была не больше 40 лет, условно говоря, 42. И как теперь бы сказали молодые люди, тогда людей колбасило. Они понимали, что эти 40-45 лет нужно прожить так, как вообще бы... Никогда. Понимаете, да, у них не было времени. У них, да, не было времени, и поэтому они уже в 20 были... они уже были алкоголиками, бузатерами.
А в 18, вот, например, Шекспир женился.
48 дуэлей, 15 жен, 100 постановок. Ну, расскажите об этом подробнее, вы, потому что вы больше знаете об этом.
По поводу женитьбы, это особая история. Дело в том, что ему-то было 18, а ей было 24. И тогда, 24 года, у женщины это уж такая старая дева. И, стало быть, для Энн Хэтэуэй Шекспир, этот мальчишка, был последним шансом выйти замуж. Поэтому она, насколько известно, сделала все для того, чтобы его на себе женить. Плохо сказано, он ее любил, конечно.
Так она была еще ко всему беременна, по-моему.
Дело в том, что она родила через 5 месяцев после того, как их поженили. Стало быть, это было как-то один из сильных аргументов для того, чтобы он на ней
женился.
Вот. И там долго рассказывать, но судя по всему, у них отношения складывались не самым лучшим образом. Но это не важно. Кстати говоря, вот я всегда говорю, что если бы у Шекспира была бы идеальная семья, идеальное отношение с женой, если бы он обожал свой дом, то большой вопрос, уехал ли бы он из Стратфорда в Лондон, и мы получили бы еще один счастливый брак, еще одну идеальную семью, и потеряли бы великую драматургию.
Ну, ровно так же, как это случилось с Бродским, да, с его этой музой, ну, Басмановой, да. То есть вот мы благодарны должны быть этим женщинам,
именно,
которые
именно,
так травмировали именно гениальных
вот,
людей.
Вот, конечно, конечно.
Да.
Конечно, во всяком случае, вы знаете, я часто бываю в Стратфорде, и никогда это не надоедает, никогда не надоедает входить в этот дом, трогать. А я там снимал телевизионные передачи, и нам разрешили не просто снять внутренность дома, чем специально для этого пришли они на работу раньше, для того, чтобы не было толпы туристов. Но к нам вынесли главную ценность шекспировской истории, вынесли, значит, показать и разрешили прикоснуться к первому собранию сочинений Шекспира, к первому фолио Шекспира, значит, и под камеру, значит, директор библиотеки Шекспировского центра рассказывал нам о судьбе этой книги, и потом сказала, это уже такой ритуал, сказала, что «а теперь вы можете коснуться». И мы, значит, коснулись переплета, а потом я говорю: Энн, ведь у вас же толпа людей бывает, так они же испортят обложку. Да. Говорит, ничего, дело в том, что обложка более поздняя. Ее не жалко.
Да. Ну, вот знаете, я тоже был в этом доме и тоже там бывал пару раз. Странное впечатление, у тебя ощущение, что это такой игрушечный немножечко дом, да, то есть величие Шекспира подразумевает, что и дом должен быть каким-то. Он почти как из, знаете, была немецкая железная дорога такая, вот эти вот такие аккуратненькая.
Вы знаете, что вы совершенно правы, но дело в том, что он там родился, а умер там в другом доме.
Да.
И это был совсем другой дом. Этот дом был не просто больше, но он был каменный.
Да.
Он был каменный, это был лучший дом в городе. А потом в 18 веке его сломали. Опять же, это занятная история, как его сломали, но у нас нет времени. Во всяком случае, и теперь туристам показывают это место, такую зеленую лужайку с остатками фундамента. Говорит, вот тут стоял дом, в котором жил и умер Шекспир, когда он уже был богатым, человеком, состоятельным. И так далее, и так далее. Так что тот дом, которым он родился, он уцелел. Хилый, деревянный, небольшой, игрушечный домик, который его отец когда-то приобрел. Вот. А вот этот главный дом пропал.
Вот мы поговорим с самого начала, как Шекспир стал Шекспиром. Мы все-таки тешимся надеждой, что если Толстой главный писатель мира, то Шекспир, разумеется, главный драматург. У нас есть такое вот, да, безусловно, главный драматург.
Иерархия, главный,
да,
главный.
Главный драматург. А потом же Чехов сразу. Ну, на мой взгляд.
Вы знаете, знаете, я бы сказал так, Шекспир-Чехов, потому да, что кто вот из них, это кто да, из них это крупнее, да. Во всяком случае, для России Шекспир — это то же самое, что для Англии Чехов.
Да, и мы знаем, что они тоже очень ценят Чехова. Ладно, мы поговорим после рекламы.
Неизвестное об известном.
Итак, Шекспир. Что неизвестного об известном Шекспире мы знаем из его детства? Вот что-нибудь такое неизвестное. Он родился, я так понимаю, в купеческой, насколько я помню, в купеческой семье.
Да? Его отец был ремесленник, перчаточник, причем вполне преуспевающий в начале. Он даже был, он был олдерменом в этом городе, потом был бейлифом, то есть почти мэром. А потом что-то произошло, и он мгновенно разорился, до такой степени разорился, что даже боялся из дома выходить, потому что кредиторы его могли перехватить по дороге, даже в церковь. Вот. И детство Шекспира как раз оно падало главным образом вот на тот момент, когда отец его обнищал. И Шекспир поэтому даже и школу-то грамматическую не смог кончить. Он должен был отцу помогать. То ли в лавке, то ли в мясной лавке, то ли в кожевенной лавке. Это не очень определенно. Но во всяком случае... Детство было сперва детством богатого, сравнительно обеспеченного мальчика, а потом детство, которое проходило в доме разорившегося человека.
Ну, это как у Набокова. До 18-го года, да, все было прекрасно. Английские машины и дом на Морской улице, а потом совсем плохо.
И, кстати, как у Станиславского, который был богатый человек, ему приезжала фабрика, и вдруг в 17-м году он все потерял. И для него это был настоящий удар. Художественный театр-то художественным театром, но все-таки он привык себя чувствовать сверхобеспеченным господином. И вдруг, бац, и все потеряно. Это можно понять.
Любопытно, вот такие подробности известны, а точная дата же, по-моему, рождения Шекспира, она до сих пор не ясна. Как вот...
Дело, это очень просто. То есть, если можно сказать, в простоте. Дело в том, что известна дата его крещения. 26 апреля 564 года. Значит, тогда было принято крестить на третий день после рождения. Поэтому 26 минус 3 получилось 23. Тем более, что еще 23 апреля – это вот большой английский праздник. Это день святого Георгия, покровителя Англии. А кроме того, Шекспир умер 23 апреля. И как-то эффектно и красиво считать, что он умер в тот день, когда родился.
То на то и вышло, как просит написать Сокол Кружкин на своей могиле, это мой товарищ. То на то и вышло. Да. И, значит, вот эта неурядица и семейный, значит, и бизнес отца, что потом вырвало его из этой орбиты? Ведь он мог до конца жизни заниматься делами семьи и так далее.
Вы знаете, была большая компания, большая группа людей из сравнительно бедных семей, которые кончили Оксфорд и Кембридж, тогда уже это было возможно. И потом они все, бывшие кембриджцы, оксфордцы, они приезжали в Лондон, и непонятно, на что им было жить. И один из них рассказывал, что он встретил на улице, он вообще голодный, оборванный, встретил на улице своего однокурсника по Кембриджу, и прекрасно одетого, сытого, веселого, довольного, и он спросил: «Как тебе так посчастливилось? Как тебе повезло?» Ты говоришь: «Да я в актеры пошел». Я пошел. Дело в том, что тогда хорошие актерские труппы, в общем, зарабатывали довольно приличные деньги. Шекспир стал актером одной из самых знаменитых, если не самой знаменитой труппы в Англии, которую руководил Ричард Бербидж, будущий первый Гамлет, первый Отелло, первый Лир и так далее, и так далее. Вот. И за пьесы Шекспир, как автор, получал совсем немного. Но он был пайщиком театра. У него был пай. То есть часть, он имел право на часть дохода от сборов. А сборы были, в общем, большие. И поскольку театр, его Глобус, его Блэкфарес почти всегда были переполнены, поэтому... Хотя билеты стоили, вход стоил совсем недорого, но все равно в итоге это приносило очень приличный доход. Поэтому Шекспир, в конце концов, стал обеспеченным человеком. В конце жизни даже занимался всякими, стыдно сказать, но всякими земельными коммерческими операциями.
Да-да-да, покупал, перекупал. А вот, вот расскажите, вот. Его актерские дарования, они были сильны? Вот.
Скорее всего, нет. Потому что твердо известно об одной его роли. Роли, которую мало кто помнит, даже из тех, кто эту пьесу читал. У него есть комедия «Как вам понравится», и там есть крошечная роль слуги, старого слуги Адама. Вот точно известно, что эту роль играл Шекспир. Но говорят, что он еще играл «Тень отца Гамлета», но это не вполне достоверно. Во всяком случае, он не был большим актером, но он был актером. Это означает, что он знал досконально каждую мелочь устройство театра, каждое мгновение жизни спектакля, что и послужило примером, причиной того, что его пьесы вошли в судьбу мирового театра.
Через несколько минут мы поговорим подробнее уже о самой знаменитой части жизни и самой, я бы сказал, прославленной части жизни Шекспира, вот его драматургия, за что мы его, собственно, и любим, вовсе не за то, что он был хорошим или плохим актером. Но для этого мы должны еще представить, как выглядел тогда театр. В общем, это был совсем не тот театр, о котором мы сейчас имеем представление. Это даже не цирк. Это люди в большинстве своем стояли, ходили,
и не
извините,
учили,
жрали,
по-моему,
да,
роль.
Сморкались, кидали остатки еды. Да, и все это как бы совершенно не... Там не было никакого придыхания. Это был, в общем, балаган такой. Это рыночный балаган.
Ну, балаган-то балаган. Но дело в том, что вот эта самая публика, на которую так легко смеяться...
Нет, я не смеюсь, я просто вот описываю, как это было.
Нет, это я не в ваш адрес. Да. Просто по поводу этой публики сохранил, главное, всякие анекдоты. Но у этой публики было одно свойство, которое, дай бог иметь современной публике. Это была... у них был дар веры. Дар веры в реальность того, что показывают на сцене. Говорят, что театр Шекспира условный, на самом деле он безусловный, потому что публика это воспитанная на мистерии, воспитанная на проповеди, воспитанная на религиозной традиции, она способна была абсолютно погружаться и верить в реальность сценического действия.
То есть
действия.
Это была та сопричастность, о которой потом мечтали
режиссеры 20 века? Конечно, в том-то и дело. Это было... Для драматурга это счастье. А то, что они ходили, плевались, там, значит, щелкали орешки и пили пиво, это на самом деле для Шекспира было замечательной школой строения пьесы. Потому что как только пьеса становится хоть где-то скучноватой, сразу публика вот как в теперешнем детском театре.
Ну да.
Только-только действие приостанавливается, сразу детки там начинают кричать, ходить, общаться между собой. А надо уметь их держать. И да. Это была прекрасная
школа.
Они не
только щелкали орешки, но также и рыдали, и кричали, и переживали. И вот почему это случилось, и как благодаря пьесам Шекспира мы поговорим через небольшую паузу. Новости.
Неизвестное об известном.
Ну, хватит уже читать эти теории заговора.
Да,
разумеется, что Шекспир был не Шекспир.
Да, еще пишут, что женщина была.
Ну, Алексей Вадимович Барташевич, и мы вместе с ним не согласны. Значит, Шекспир был Шекспир, и вот как он стал Шекспиром-драматургом. Давайте об этом поподробнее.
Ну... Скорее всего, он уехал из Стратфорда в Лондон вместе с какой-то актерской труппой, которая посетила город. Вот. Есть разные гипотезы по поводу того, чем он занимался первое время.
Они же как цыгане жили практически, да? Они кочевали, как цыгане, да? Вот,
ну да, то ли он был просто актером, маленьким актером на выхода, то ли он... Есть такая даже легенда, скорее всего, легенда, что он держал лошадей около театра, и так далее, и так далее. Во всяком случае, он стал актером, И его там повезло, что со временем он оказался вот в этой лучшей труппе, которая называлась труппа лорда Камергера, и во главе которой стояли братья Бербиджи и Ричард Бербидж, который, ну, первый трагический актер, в самом деле первый великий трагический актер Англии. Вот, и он стал членом этой труппы и оставался ею до самого своего ухода. И для труппы-то он был важен как драматург. Актер-то актер, но главным образом он был нужен для вполне понятным тем, что писал пьесы. Причем писал он, ну, иногда по 2-3 в год, иногда по 1 в год. Но, во всяком случае, он главный поставщик репертуара для своей труппы. И, заметьте, только для нее.
А он начинал, правда, с комедий?
Он начинал, вообще-то, строго говоря, с хроник. Первая его пьеса — это «Генрих VI», но тут же начал писать и комедии тоже. То есть первые годы его жизни — это главным образом хроники и комедии. И первые трагедии, кстати, тоже попозже, но их довольно мало. Их всего 3, которые вот были написаны в пору хроник и комедий в 90-е годы. Ну вот, а эпоха трагедии начинается после Юлия Цезаря и Гамлета, главным образом после Гамлета. И вот тут идет чуть не каждый год великая трагедия. Там в 61-м году Гамлет, в 64-м Отелло, в 65-м Лир, и так далее, и так далее.
Ну, как мы понимаем, теперь тогда звезд не было в нашем представлении, и звездами были представители королевских фамилий, ну или вообще люди, как бы, властной структуры. Поэтому все вот эти и Лиры, и Гамлеты, и Ричарда III, и все остальное, что написано, конечно же, это история про то, как полубоги, значит, живут и страдают.
Да, но все-таки, скажем, в Гамлете или Лире нам важно не столько то, что один принц, другой король, сколько те человеческие трагедии, которые они переживают. Хотя, разумеется, это тоже важно. Это тоже всякий раз важно, потому что одно дело утратить, не знаю, там, дома, другое дело утратить королевство.
Ну, не было пьес про, не знаю, столяров того времени, которые, значит, их сложно в внутреннем мире.
Были, но не у Шекспира.
Не у Шекспира, я про Шекспира сейчас говорю.
Да, есть такой драматург Деккер, у которого очень знаменитая была пьеса «Праздник башмачника». Так что, видите, даже до сапожников дело дошло. Шекспир нет.
Нет, ну потом, понятно, были венецианские купцы и все остальное прочее.
Ну, венецианский купец, да, ну, конечно, но... Но византийский купец Антонио — это царственный купец, это особый случай, это такой купец-аристократ, не башмачник.
Почему? Что отличало Шекспира? Ведь он не единственный, кто писал в это время в Лондоне пьесы. И что отличало? Почему ему так боженька, что называется, поцеловал? Почему так интересно до сих пор смотреть на все эти вещи?
Ну, ответ простой, потому что поцеловал Бог. А почему Бог выбрал именно его, спросим Господа, когда, не дай Бог, чтобы мы скоро с ним встретимся.
Да.
Вот. Хотя надо вам сказать, что современники ценить-то его ценили, но чувствовать принципиальный контраст, принципиальную разницу между ним и другими драматургами времени особенно не чувствовали. Вообще масштаб Шекспира стал постепенно выясняться с годами, если даже не с веками. Во всяком случае, современники писали его имя через запятую.
А возможно было в те времена, что его вот эти все пьесы шли не только в «Глобусе», а в каких-то других?
Нет, абсолютно исключено. Дело в том, что тогда было жесткое правило. Драматург пишет только для одной труппы.
Ой, как.
Был контракт какой-то некий.
Да, просто было такое обыкновение. Да. И у каждого театра был свой набор драматургов.
Они же соревновались. Театр, да, была жесткая конкуренция.
Конечно. Это была суровая конкуренция.
Причем вплоть до поджогов, я знаю, и так далее. То есть там были какие-то такие...
Во всяком случае, конечно, они сражались за публику, так же, как сражаются за публику современные театры.
И не только за милости двора тоже. Там ведь
за публику, потому что, как сказать, труппа Шекспира играла при дворе в какие-то большие праздники, там на Рождество, еще на какие-нибудь дни. и получал довольно за это приличные гонорары, но состояние этой труппы, богатство труппы зависело от того, сколько с собой пенсов принесут ремесленники. Mm.
А гастрольные чёсы у них были?
Были. Mm-hmm. Были. Я бы не называл это чёсами. Гастроли были, особенно когда в Лондоне была чума. А чума посещала город довольно часто, и театры закрывались по понятным причинам.
Ну да.
Не из эстетических соображений, а потому что надо было приостановить сборище толп. И тогда некоторые актеры меняли профессию на время, какие-то труппы распускались, а некоторые труппы ездили в провинцию на гастроли.
Но потом это несложно, учитывая размер Великобритании современной, да? В общем, ты за год можешь объехать.
Это с нашей русской точки зрения. Британия крошечная, они не очень-то, тем более при тогдашнем состоянии транспорта, да. они, в общем, путешествие из города в город занимало довольно много времени. Шекспир ведь приезжал в Стратфорд из Лондона время от времени, и это его путешествие, он ездил через Оксфорд, это известно, дня два-то у него это точно занимало. Сейчас
из Лондона в Стратфорд, ехать, да.
Ну, два часа на поезде.
Ну, да,
полтора, два часа полтора, на поезде. Два, а тогда два дня все-таки с остановками. Там в Оксфорде он в гостинице останавливался.
Вообще ведь надо еще представлять, что там хоть по нашим представлениям Стратфорд и недалеко от Лондона, но тогда разница между Стратфордом и Лондоном — это вообще было небо и земля. То есть это космическое
совершенно. Ну да, далеко, конечно, ужасно далеко.
Вот просто, я имею в виду нравы города, вообще масштабы, вообще в жизни. В Лондоне это было такое средоточие жизни в то время, вообще мировой,
конечно,
наверное.
Конечно, Стратфорд был, в общем, до тех самых пор, пока он не стал шекспировским городом, да. То есть лет через 200 после Шекспира, да. Он был самым маленьким провинциальным городом, где и театра-то не было. Его построили только в конце 19 века. Ну вот, а Лондон в шекспировское время уже стал мегаполисом. В него стекались толпы людей со всей Британии, и он не выдерживал. Он не выдерживал напора этих самых провинциальных мигрантов.
Да.
Он не выдерживал. Поэтому ужасная грязь была, антисанитария. Да. А главное, что границы Лондона расширялись. И Лондон быстро выходил за пределы городских стен и распространялся на север, на юг, на другой берег Темзы, на южный берег Темзы, где, кстати, построили глобус.
Вот скажите, язык, сейчас мы будем говорить, мы все это знаем в переводах, разумеется, но вот язык Шекспира, он был передовым для того времени, или он скорее адаптировался к тому, что понимает публика? Ну, он подтягивал за собой или опускался? Вот вопрос.
Ну, я бы сказал, что ни то и ни другое. Его язык, который нам кажется сложным, архаическим временами, в общем, он в качестве такового публикой во времени не воспринимался, но это был язык поэтический. И все равно для тех, кто не способен воспринимать поэтическую речь, живет в XVI веке или в XXI, это было сложно. Но дело в том, что мировосприятие ренессансной толпы, даже толпы, а не только гуманистов-аристократов, это было мировосприятие людей поэтически мыслящих. Они воспринимали мир в поэтических метафорах. Поэтому поэтической драме было легко находить с ними общий язык.
То есть романтизм все-таки это было доминирующее, да, ощущение?
Ну, во всяком случае...
После чудовищного средневековья как-то люди...
Ну, высокая поэзия, которая соединялась с самой резкой и простодушной прозой. Это одно из свойств шекспировской драмы — соединять потрясающие силы поэзию с бытом, с обыденностью, с прозой.
Вот скажите, теперь, когда мы имеем представление, разумеется, нам не дано видеть, как это было сыграно во времена Шекспира, но мы имеем возможность смотреть, пересматривать массу всяких постановок и экранизаций и в театре, и в кино, и в Британии, и в Европе, и в Америке, и в России. Вот что вам кажется наиболее сильными постановками, отвечающими, может быть, духу Шекспира, а может быть, вашим личным представлением о его...
Ну, я по поводу духа Шекспира затрудняюсь сказать, а что касается моих собственных
представлений, нравится.
Ну, лет 15 назад, я бы, если говорить об Англии, я бы сказал, конечно, королевский шекспировский театр. В ту пору там были лучшие режиссеры Англии, там работал Брук, там работал Тревор Нан, ну и так далее, и так далее. Сейчас я бы сказал, что другой театр Англии, с моей точки зрения, вышел на такое самое первое место, это Лондонский национальный театр, вот, который замечательно делает шекспировские спектакли. Кстати, позапрошлом году, когда был очередной юбилей Шекспира, в этом году уже опять юбилей, то был юбилей рождения 2 года назад, сейчас юбилей, если можно так говорить, юбилей смерти.
Значит,
2 года назад в Москве показывали такой кинофестиваль снятых на пленку шекспировских спектаклей. Замечательный. И лучший, как мне кажется, из показанных там спектаклей был «Отелло» в Национального театра. Что касается театра «Глобус», то у меня к нему, современной реконструкции «Глобус», то у меня к нему отношение, ну, скажем, мягко невосторженное. Поскольку, конечно, интересно посмотреть, как был устроен театр Шекспира, вот та структура сцены, для которой Шекспир писал. Конечно, интересно. Но мне кажется, что лучше всего ходить туда, до того, как там
представление,
просто почувствовать
и потом быстро в Национальный театр
почувствовать волшебную силу этого пространства.
Понятно, сейчас их хватит.
Неизвестное об известном.
Вот мы сейчас перекинулись уже и в Россию. Радуемся тому обстоятельству, что и у нас, как вы говорите, Алексей Вадимович, 5 гамлетов одновременно идет в Москве и в Петербурге. А знаете, что меня... Может быть, я тоже такой консерватор. 20 век, мне кажется, довольно сильно, чересчур поупражнялся в осовременении классиков, в том числе Шекспира. Вот любимое, знаете, переоденем Гамлета в джинсы, а еще лучше разденем всех, повесим на люстры в голом виде.
С Ромео и Джульеттой что делают?
Так мы видим, да. Вот как вам это, близко, не близко?
Понимаете, все зависит от каждого отдельного спектакля. Потому что когда Высоцкий в Гамлете выходил в джинсах и в свитере, Это ничуть ничего не меняло и ничему не мешало. Это был Гамлет, ну, великий Гамлет моего поколения, я лучше не видел. Вот. А когда это делают сознательно, специально, при том, что это уже современные костюмы уже никого не поражает. К этому привыкли. Наоборот, если вдруг выйдут в каких-то старинных костюмах актеры,
это будет шокировать.
Все ахнут, Вот. Так что весь вопрос в том, для чего это делается? Иногда это разумно, иногда это глупо.
Когда это просто самоцель, да? Когда вот ничего больше за этим не стоит. А вот из «Гамлетов» вот, я совершенно согласен. Ну, я, к сожалению, не был на спектаклях, но я видел вот те съемки, которые были сделаны. Ну, Высоцкий выдающийся. Он, мне кажется, был рожден для такой роли. А Лоренс Оливье и Смоктуновский. Вот извечный наш спор, да? Вот, как
ну...
Мне вообще кажется, что это очень сильная киноработа вообще. Вот наш Гамлет.
По-моему, тоже.
Шостаковича. Неплохой композитор, согласитесь.
Я очень люблю фильм Козинцева. Естественно, Смоктуновский, настоящему театральный гений. Что касается Лоренса Оливье, видите ли, в 1937 году он сыграл в «Олдвике» Гамлета, и это было поразительное, решение режиссерское. Тайрон Гатри был режиссером. Вот, фильм мне показался немножечко таким романтизированно-абстрактным. Хотя Оливье был и остался великим актером, что говорить. Но если выбирать, хотя глупо выбирать между двумя великими актерами, глупо выбирать, но тут можно просто сказать, кто больше мой, а кто меньше мой. Больше мой Смоктуновский.
Вы не видели Кевина Спейси в «Ричарде III»?
Вот. Видел.
Правда, это замечательная работа?
Видел, да? Замечательно. Кевин Спейси, ну, это одна из лучших его ролей была в последнее время. И, как, кстати говоря, Гамлет Петербрука. Я видел двух Гамлетов Петербрука. Один, простите, я такой старый, что я видел бруковского Гамлета, который привозили в Москву в 55-м году. Ну, я там школьник был, но это не важно. Да. А вот в 2000 году он поставил опять Гамлета в Париже по-английски. И меня позвали на этот спектакль. Ну, я там писал о Бруке и телевизионные передачи о нем делал. И вот, значит, меня позвали. И надо сказать, что вот это был, пожалуй, может быть, лучший из Гамлетов, который видел на сцене. А роль Гамлета играл замечательный черный английский актер, сам чернокожий, совершенно замечательный актер. И, пожалуй, что лучше Гамлета, чем вот этот актер, которого я видел в Бувдиноре, в Бруковском театре в Париже. Пожалуй, я не видел, хотя, надо сказать, что я очень высоко ценю работу Жени Миронова, Евгения Миронова в Театре наций в спектакле Роберта Лепажа.
А кто, по вашему мнению, лучший переводчик в 20 веке, русский, Шекспира? Ну,
ответ у меня элементарный и не оригинальный, Пастернак.
Да, мне тоже кажется, а стоит ли вот много раз переводить в разных изданиях? Ну,
стоит. Стоит вот почему. Точно так же, как стоит режиссуре возвращаться к одной пьесе и ставить ее в разные времена. Так же меняются, как сказать, меняются времена и меняются переводы, которые есть документ того времени, когда она создается.
А что можно изменить?
Видите ли, речь идет не о переписывании, не о дописывании, не о замещении собою Шекспира. Речь идет о разнице взглядов, о различии того, как понимают люди то, что есть строчка Шекспира. Поэтому какими бы великими ни были переводы Пастернака, это не значит, что после Пастернака нечего и пробовать, и забыть, поставить точку. Это неверно. История переводов Гамлета, как и любой другой шекспировской пьесы, она бесконечна. Так же, как история постановок Шекспира.
Не знаю, мне больше нравится «Дальше тишина», чем «Дальнейшее молчание». Вот так я скажу. Вот как-то это складнее на мое ухо.
Мне больше нравится «Dress to Silence».
Ну, это да, понятно. Скажите, пожалуйста, вот на прощание хотел вот что спросить у вас. Вы много бываете в театре, и скажите, вот в современной публике, я сейчас даже не говорю там молодых или взрослых людях, вы, наблюдая за реакцией, вы понимаете, что есть какой-то отклик на шекспировские постановки? Или это скорее там дань уважения, как бы какой-то мод, ну, это, знаете, серии «Must to be», надо сходить, как бы, да, Шекспир все-таки и так далее.
Когда «must to be», то это скучище смертное, и тогда рождается мертвый театр. Театр почтенный, но бессмысленный. Нет. Все зависит от взгляда режиссера и того, что делают актеры. Я видел совсем немало спектаклей, в которых публика, и молодая, и старая, все равно воспринимала то, что происходит на сцене, как часть их собственной жизни. А в этом и есть смысл Шекспира, как смысл театра вообще.
А как вы думаете, почему в советской школе, в программе школьной не было Шекспира? Почему мы не проходили?
Разве Гамлет?
Нет. Нет? Не было. Вот в мое время, когда я учился, абсолютно Шекспира не было в программе школьной.
По-моему, сейчас вроде бы...
Сейчас
Гамлет.
Есть.
У нас
сейчас
были свои любимые авторы.
Да, сейчас они и Ромео и Джульетта, сейчас они и Гамлета проходят. А вот у нас удивительно.
Но видите, во всяком случае, хорошо, что изменение идет в эту сторону, а не в противоположную.
Да, странно, что как-то мы не записали его в классовые. Он слишком велик, чтобы вписать его в какие-то классовые попутчики, не попутчики там, да. Вот.
Попытки такие были, да. но это старая история. Во всяком случае, ставить Шекспира только для того, чтобы сказать, мы поставили Шекспира. Не надо, нельзя, глупо, бессмысленно.
Как говорил, да, другой гениальный актер, мы уже одного вспомнили, Смутновского, мне кажется, по-настоящему гениальный актер Евстигнеев в известном кинопостановке. Не пора ли, друзья, замахнуться на нашего Шекспира? И замахнемся!
Самое время.
Да, я предлагаю замахнуться, просто пойти почитать, купить книжку, или найти в библиотеке, или у папы с мамой спросить, а лучше всего пойти в театр, а уж там разберетесь, как вам на душу придутся эти постановки, понравится, не понравится, но сходить надо. Если это будет результатом нашей беседы, я буду просто счастлив.
Спасибо вам большое. Тоже.
Спасибо большое. Алексей Владимирович Барташевич был у нас в гостях. Приходите еще.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.